улыбнулась ты, сбываются мечты. Малинка, ягода, мне в руки подала и говорила мне, что не растает любовь безумная такая. Обнял красивую с глазами синими, обнял хорошую в саду заброшенном. У нас с тобою только люли-люли, когда же будут поцелуи. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эй, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Я под окном твоим стою, пусть все соседи знают, как же я тебя люблю.
Весна в большом городе. Ванкувер и окрестности продолжают цвести и пахнуть. А значит, музыкальные ароматы русской калинки подойдут сейчас как нельзя кстати. Вечер добрый, уважаемые дамы и господа. Это радио «Наша волна». На частоте CITR 101.9 FM вы слушаете радиошоу Анны Перминовой и Алексея Торбеева. Главная новость сегодняшнего дня – 1 май шагает по планете. Поэтому поздравляю всех, кому май и труд, и мир, и повод поднять бокальчик за солидарность пролетариев всей планеты. Хотя я, признаюсь честно, все эти пьянки-маевки не очень-то и люблю. Поэтому перехожу к другим новостям уходящей недели. Российское министерство обороны продолжает реформы в армии. На прошлой неделе военное ведомство сенсационно заявило, что у солдат-срочников скоро будет пятидневная рабочая неделя с двумя выходными и послеобеденным отдыхом, а убирать казармы и готовить будут гражданские лица. А в четверг на этой неделе стало известно о том, что министерство собирается увеличить предельный призывной возраст с 27 до 30 лет. Призывать россиян, как и прежде, планируется с 18 лет. В Генштабе хотят также отменить отсрочки от службы в армии после первого или второго курсов вузов и продлить срок весеннего призыва до конца августа. Напомню, сейчас он проходит с 1 апреля по 1 июля. Кроме того, военное ведомство предложило сократить на 70% количество вузов, студенты которых имеют отсрочку от службы. Отмечу, что большинство инициатив Минобороны нашло поддержку в Верхней Палате Российского Парламента. Единственное, против чего выступают сенаторы, это возможная отмена отсрочки после 1-2 курсов института. 29 апреля на очередном своем заседании Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение приостановить свою деятельность в Белоруссии, включая контакты на высоком уровне между ассамблеей и парламентом этой страны из-за недавних смертных казней, говорится в принятой резолюции по итогам обсуждения ситуации в этой стране. ПАСЕ осуждает казни Андрея Жука и Василия Юзепчука, приведенные в исполнение в марте 2010 года в условиях полной секретности и в то время, когда комиссия ООН по правам человека потребовала отсрочки в исполнении казни в ожидании ее изучения их дел. Так отмечается в резолюции. Ассамблея выражает сожаление, что последнее развитие событий в Беларуси демонстрирует отсутствие политической воли со стороны белорусских властей воспринять ценности Совета Европы и достичь успеха в направлении стандартов Совета Европы, указывается в документе. Впрочем, не только Белоруссия удостоилась на минувшей неделе критики со стороны правозащитников. Международная организация Amnesty International осудила решение бельгийских парламентариев запретить ношение в общественных местах паранджи и никаба, которые полностью прикрывают лицо того, кто их носит, сообщает в пятницу агентство France Press. Согласно тексту законопроекта, в парандже и никабе теперь запрещено будет появляться на улицах, в парках, скверах, на спортивных площадках и в зданиях, которые предназначены для общественного пользования или где предоставляются различные бытовые услуги. Лица, нарушившие запрет, будут наказываться штрафом от 15 до 25 евро, а также лишением свободы сроком до 7 дней. Аргументом в пользу принятия подобного решения стал тот факт, что за подобным одеянием нельзя идентифицировать того, кто его носит, что является, в свою очередь, угрозой для общественной безопасности. Национальный банк Украины обязал банки ограничить работу с Western Union, точнее временно прекратить выплаты в гривне по переводам в инвалюте из-за границы по системе Western Union. Об этом говорится в письме НБУ от 28 апреля. Нацбанк Украины сообщает, что Western Union предлагает услугу перевода средств в Украину с выплатой в гривне. При этом компания предлагает выплачивать такой перевод по курсу, который она устанавливает самостоятельно. Согласно украинским правилам, как подчеркивает НБУ, выплата валютного перевода может быть осуществлена в гривне исключительно по желанию бенефициара на основании его заявления. Однако программный комплекс системы Western Union настроен таким образом, что бенефициар лишен права выбора валюты к получению. Напомню, ранее НБУ рекомендовал банкам не осуществлять денежные переводы по системе Western Union в гривне за пределы Украины. В штате Луизиана, США, 29 апреля объявлено чрезвычайное положение из-за приближающегося к побережью нефтяного пятна. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление администрации губернатора Бобби Джиндала. Согласно заявлению, режим ЧП продлится до 29 мая. Угроза загрязнения распространяется по крайней мере на 10 заповедных зон в Луизиане и Миссисипи. По оценкам властей, величина нефтяного пятна достигает 1500 квадратных километров. Напомню, нефть начала разливаться после взрыва на нефтяной платформе, принадлежащей британской компании BP, в 80 километрах от берегов США. В результате погибли 11 и пострадали 17 человек. Через некоторое время после взрыва на платформе начался пожар, позднее она затонула. Дирижер Валерий Гергиев – единственный россиянин, попавший в список 100 самых влиятельных людей мира, ежегодно публикуемый американским журналом Time. Художественный руководитель Мариинки занимает 5-ю строчку в числе 25 важнейших деятелей искусств. Первое место в этом списке занимает певица Леди Гага. В категории «Лидеры списка Time» первое место занял президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва. Американский лидер Барак Обама на 4-м месте. В категории «Герои» лидирует Билл Клинтон. А вот российский нападающий хоккейного клуба «Детройт Ред Уинкс» Павел Дацук стал героем новой серии видеороликов НХЛ о легендах розыгрыша Кубка Стэнли «History Will Be Made». Напомню, что он забил победный гол в ворота Феникса в 7-м матче четвертьфинальной серии Западной конференции. Также отмечу, что Дацук всю свою карьеру в НХЛ, начиная с 2001 года, провел в составе Детройта. В составе Red Wings Павел завоевал 2 кубка Стэнли, 2 Selke Trophy и 4 Lady Bing Trophy. Помимо этого, в его активе бронзовая медаль Олимпиады. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, сообщает в четверг пресс-служба Кремля. Закон был принят Госдумой 27 апреля и одобрен Советом Федерации 28 апреля. В соответствии с соглашением, срок пребывания Черноморского флота в Крыму продлевается до 2042 года. Ранее, в четверг, закон о ратификации соглашения подписал президент Украины Виктор Янукович. Напомню, срок действия предыдущего соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму истекает 27 мая 2017 года. Предшественник Януковича на посту президента Украины Виктор Ющенко активно выступал за то, чтобы договор не продлевался. Официальный Киев даже предлагал досрочно вывести российские корабли из Севастополя, но Москва на это не согласилась. После прихода к власти Януковича ситуация изменилась. 21 апреля президенты двух стран договорились о продлении пребывания флота в Крыму на 25 лет и подписали соответствующий документ. Арендная плата за пребывание Черноморского флота Российской Федерации, начиная с 28 мая 2017 года, складывается из платежей России Украине в размере 100 миллионов долларов в год, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения цены за газ, поставляемой на Украину. Владимир Жириновский в эфире телеканала НТВ заявил, что эта сделка обойдется России примерно в 40 миллиардов долларов. Кстати, лидер российских либерал-демократов – один из многих, кто внутри страны негативно отнесся к заключенному соглашению. У противников сделки главными аргументами являются неверие в стабильность политической ситуации на Украине и изношенность имеющегося в Севастополе флота. Сторонники же говорят о том, что России просто необходима военная морская база на Черном море для поддержания мира в регионе и противостояния внешним врагам, в частности вооруженным силам стран блока НАТО. Честно скажу, в последнее верится с трудом. Модернизация флота, если и проводится, то как-то незаметно. Зная специфику российской прессы, могу утверждать, что об улучшении качества флота в Севастополе все газеты и телеканалы протрубили бы на весь мир. Что касается внешних врагов, например, стран НАТО, то при серьезном конфликте с ними в наш ядерный век с каждым днем устаревающий флот вряд ли сможет оказать решающее влияние на защиту интересов России. Скорее всего, Кремлю необходимо иметь военную базу в Крыму только для того, чтобы при случае использовать силу против самой Украины. Не стоит забывать, что именно по территории этой страны проходят важнейшие нефти- и газопроводы, которые порой перекрываются своевольной украинской рукой. Кстати, многие политики на Украине, видимо, это прекрасно понимают, а посему не зря столько скандалов вызвало в Киеве подписание этого договора по Черноморскому флоту. Впрочем, не хочется весной говорить о каких-то проблемах, кроме как о душевных переживаниях лирического характера. На то она и весна. Это был краткий обзор некоторых новостей уходящей недели.
Всю ночь на улице мело, и за окном белым-бело, и в толще справочника свежий календарь. И дворник маленький таджик с лопатой по двору кружит, на языке хаяма матеря январь. Забыты праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лед, тиши полночной и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в озябший мир придет весна. Прогноз погоды снегопад, в которых улицы стоят машины, как сугробы с выхлопной трубой. И из приемников ФМ непобедимый Бонни М поет, как на Багама плещется прибой. Народ торопится, скользит, теряя варежки в грязи, ко входу в недра всепогодного метро. И я цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро. Я знаю точно, растает лед, тише полночный и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в озябший мир придет весна. Палатки
и с надписью «Табак» какой-то уличный остряк приклеил объявление «Лыжи на прокат». Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычный драйв так неожиданно вмешался снегопад. Пенсионеры и врачи, негацианты и ткачи, в стихийном бедствии теперь одна семья. И только бойкий карапуз, похожий на большой арбуз, сидит на санках, улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет. И рыжую девчонкой теплою ото сна, посявший мир придет весна. Мы знаем точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет. И рыжую девчонкой теплою ото сна, возявший мир придет весна. Возявший мир придет весна. Возявший мир придет весна.
Библейский царь Соломон однажды с присущей ему мудростью заметил: «Знания умножают скорбь». Спорить с великим мудрецом не берусь, но могу сказать в свою очередь, что среди прочих есть такие знания, которые, наоборот, прибавляют человеку оптимизма. Например, уверенность в том, что за зимой обязательно придет весна, а затем и лето. Или, что важнее для некоторых, знания о неизбежности дня зарплаты. Не знаю, каким образом на вас скажется следующая информация, но я хочу предложить вашему драгоценному вниманию калейдоскоп событий канадской жизни.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио, наша волна, такое родное, такое понятное.
Канада подтвердила свою поддержку вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом 29 апреля в Оттаве заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктор Зубков, совершивший рабочий визит в Канаду. Кроме того, Россия передала Канаде конкретные предложения российских компаний по сотрудничеству в сфере энергетики. Затронув вопрос об инвестиционном взаимодействии, Зубков отметил, что его сегодняшний уровень, не Зубкова, а инвестиционного взаимодействия, не соответствует реальному потенциалу. Потенциалу двух стран. Среди перспективных направлений для инвестиций – черная и цветная металлургии, жилищное строительство, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, авиация, транспорт. Заметной составляющей сотрудничества уже стала совместная работа российских и канадских компаний по строительству олимпийских объектов в Сочи, сказал Зубков. Первый вице-премьер российского правительства также заявил, что необходимо активизировать работы по двум совместным транспортным проектам России и Канады в Арктике – Арктический мост и Северный воздушный мост. По его словам, в этом заинтересованы обе стороны. Как передает BBC, Арктический мост предусматривает создание морского транспортного коридора между портами Черчилль и Мурманск, а Северный воздушный мост нацелен на организацию авиасообщения между Красноярском и Виннипегом, а также создание совместной инфраструктуры для обеспечения авиационного сообщения между странами Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Полковнику военно-воздушных сил Канады Расселу Уильямсу, арестованному по подозрению в убийствах и нападениях на сексуальной почве, на этой неделе предъявлены новые обвинения. Как сообщает издание The Toronto Star, Уильямса обвиняют в незаконном проникновении в жилище и воровстве. В деле насчитывается 82 подобных эпизода. 46-летний Уильямс, как предполагается, проникал в дома женщин, чтобы похитить их личные вещи. Следствие утверждает, что он занимался этим как в канадской столице Оттаве, так и в других регионах страны. Рассел Уильямс, который до ареста был командующим крупнейшей базой канадских ВВС «Трентон», обвиняется в убийстве двух жительниц провинции Онтарио, а также в сексуальном насилии в отношении еще двух женщин. А вот новость, датированная 28 апреля. Канадские ученые были несказанно обрадованы неожиданной крупной археологической находке. Они обнаружили целые залежи оружия и инструментов древних людей, датирующихся несколькими тысячелетиями. Открытие помогло совершить таяние вечных снегов в горах Канады. Экспедиция наткнулась на древние предметы на том месте, где раньше были тысячелетние ледники. Подобные экспедиции стали регулярно снаряжаться после того, как в 1997 году на территории Юкона охотники случайно обнаружили дротик, возраст которого оценивался в 4,5 тысячи лет. Но эта последняя экспедиция в горы Маккензи была особенно удачной. Были обнаружены приспособления для метания копий, возраст которых, по мнению ученых, составляет 2400 лет, а также силки для ловли сусликов тысячелетней давности и луки и стрелы, изготовленные около 850 лет назад. 30 апреля в Государственном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское» в фойе Большого зала открылась фотовыставка «Гений места». Причем здесь страна кленового листа? Сейчас объясню. Дело в том, что на этот раз участником музейного художественного выставочного проекта «Свой взгляд» стал фотохудожник из Канады Александр Пустовойт. Художник Пустовойт – уроженец Татарии, выпускник знаменитого нефтяного Губкинского института. В 1996 году он получил предложение жить и работать в Канаде, но, перебравшись сюда, через некоторое время резко поменял образ жизни и профессию, стал фотохудожником и сейчас является арт-директором одной из крупных канадских компаний. Он неоднократно выставлялся как в Канаде, так и в России. Но в Пушкинских горах его работы представляются впервые. Далее несколько новостей спортивного характера. На уходящей неделе стало известно о том, что россиянка Мария Шарапова подтвердила свое участие в представительном теннисном турнире «Роджерс Кап», который пройдет в Монреале с 13 по 22 августа, сообщает Canvest News Service. Шарапова в четвертый раз примет участие в этом соревновании. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2009 году, когда она в главном матче уступила соотечественнице Елене Дементьевой. Шарапова не выходит на корт из-за травмы плеча с начала марта, когда на турнире в Индиан Уэллсе во втором круге она уступила китаянке Джен Зе. Недавно она отказалась от участия в турнире в Риме, который стартует уже завтра. А ее возвращение планируется на турнире в Мадриде через неделю, то есть 8 мая. Помимо Шараповой, в Монреале выступят все представительницы первой десятки рейтинга, а также бельгийка Ким Клистерс и сербка Анна Иванович. А вот защитник Лос-Анджелес Кингс Дрю Даути не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею. Даути получил травму запястья в серии против Ванкувера. И это ощутимая потеря для национальной команды Канады. Ведь в 6 матчах первого раунда плей-офф хоккеист набрал 7 очков по системе гол плюс пас. Зато после проигрыша серии с Монреалем на чемпионат мира в Германию поедет главная звезда НХЛ Александр Овечкин. О своей готовности играть за национальную команду он рассказал в телефонном разговоре с наставником россиян Вячеславом Быковым. Напомню, мировое первенство 2010 пройдет в Германии с 7 по 23 мая. Российская фигуристка Яна Хохлова отправила официальный запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России на получение разрешения о расставании со своим партнером Сергеем Новицким и создании новой пары с 29-летним канадцем азербайджанского происхождения Федором Андреевым. Как сообщает газета РУ, новая пара уже тренируется в США под руководством Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда. В США за 2 недели Яна и Федор записали 2 совместные программы, и осталось только представить их на рассмотрение Федерации и получить от нее добро. пара имеет право выступать за Россию. Ведь Федор родился в России, то есть у него есть российский паспорт, и он год не принимал участие в официальных соревнованиях за Канаду, поэтому может сразу начать кататься за Россию. Осталось только решить вопрос о финансировании пары. Для этого необходимо решение федерации, которая в данный момент не принимает никаких решений из-за подвешенной ситуации с выборами президента. Ну что же, теперь помимо японцев, поддерживающих российскую пару Кавагути-Смирнов, за новоиспеченный дуэт будут болеть еще и канадцы. А мы с вами знаем, как они умеют это делать. Главное, чтобы Яна и Федор не разочаровали своих болельщиков, живущих по обе стороны океана. Так что пожелаем им удачи. И в завершении калейдоскопа канадской жизни замечу, что неважно, в какой стране ты сейчас живешь и за кого болеешь, спорт – это отдельное государство, не знающее границ и населенное прекрасными людьми со здоровым духом внутри не менее здоровых тел. И я надеюсь, что большинство из нас, независимо от нынешнего статуса, являются подданными этой удивительной страны. О спорте, может быть, расскажу через несколько минут. Это будет хоккей. Напомню, что сегодня в Чикаго свой первый матч полуфинальной серии плей-офф играют парни из Ванкувера. Но о промежуточных результатах этой игры скажу несколько позже.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Редко кто воспитанным рождается, каждый в воспитании нуждается.
Воспитание детей.
детей дело очень сложное. Это я по себе знаю. Дорогие взрослые, вам поможет родительское собрание на радио «Наша Волна».
Здравствуйте, у микрофона Анна Перминова. Каждый, кто сейчас слушает нашу волну, находясь в Большом Ванкувере, когда-то открыл для себя Америку. Причем роль Колумба не ограничивается для приезжающих сюда лишь прибытием в международный аэропорт. Познание бытия североамериканской жизни, в частности ее канадского варианта, процесс более или менее постоянный, происходящий с каждым днем пребывания под красно-белым флагом. Сегодня в рамках родительского собрания на частоте CITR 101.9 FM я расскажу вам о некоторых открытиях, сделанных мной всего 3 недели назад, когда я рожала и благополучно родила своего 2-го ребенка, 1-го на канадской земле. Надеюсь, этот рассказ будет полезен тем, кто собирается в ближайшее время увеличить свою семью на 1 или, может быть, сразу несколько человек. Без сомнения, первые роды в Канаде – это дело непривычное, загадочное и волнующее для каждой новоприбывшей женщины. Тем более, если за плечами имеется опыт разрешения от бремени в условиях российской медицинской системы. Сразу хочу сказать, что я не собираюсь клеить ярлыки на врачей, практикующих на 1/6 части суши. Всех без разбору под одну гребенку грести было бы несправедливо, поэтому все экивоки в сторону российской гинекологии будут основываться исключительно на моем личном опыте. Итак, радостный миг прибавления в семействе, да еще и по эту сторону земли. Как мамаша ответственная и во многих вопросах даже щепетильная, я во всем следовала советам своего семейного врача, а затем и delivery доктора. На этом останавливаться подробно я не буду. Кроме того, важным представлялся мне и опыт уже рожавших в Канаде знакомых женщин. Многие из них, впрочем, как и представители официальной медицины, советовали в последние недели иметь наготове специальную сумку с необходимыми в госпитале вещами. И таковая у меня имелась. Только каково же было мое удивление, когда из всех заготовленных впрок причиндалов мне в первые часы и даже дни понадобились только домашние тапочки. Всем остальным, от нескольких халатов и до детских подгузников, меня снабдили в госпитале сполна. Если вы задержитесь после родовой палате дольше обычного, например, на пару дней, ваше новорожденное счастье могут обеспечить в случае необходимости даже одеждой. То же касается нужных медикаментов для мамы и ее малыша. Но как бы то ни было, сумку с самым необходимым имейте обязательно. Потому, как известно, своя рубашка все равно ближе к телу. Открытие номер 2. Оказывается, совсем не обязательно превращать родильное отделение в режимный объект с ограниченным посещением для того, чтобы не допустить возникновения в госпитале очагов инфекции. По мнению канадцев, достаточно только хорошо мыть руки каждому, кто посещает счастливую мамашу и новорожденного. И все. Никаких тебе стояний под окнами и отчаянных жестикуляций новоиспеченного папаши и других весьма возбужденных родственников, как это было у меня в России. И заметьте, никакого стафилококка в канадских госпиталях нет. Ну или почти нет. Вот где загадка природы. Роды в стране кленового листа – это настоящий праздник для всей семьи. Здесь своего внука, бабушка и дедушка, а сестренка, братишку увидели уже через 30 минут после его рождения. А уж про то, что мой муж все 2.5 дня не отходил от меня ни на минутку, я даже говорить не буду. Отец ребенка здесь такой же полноправный участник процесса рождения дитя, как мать и медперсонал. А родня и друзья набиваются в палату к измученной, но счастливой мамаше уже через 2 часа после родов. Да в количествах, способных свести с ума какую-нибудь даже видавшую виды московскую нянечку. Человек по 15-20. На сегодня это все. Свой рассказ я продолжу в следующий раз, а именно через 2 недели в рамках очередного родительского собрания на радио «Наша волна». А пока пожелаю вам здоровья и успехов в воспитании ваших чад. Дорогие родители, не забывайте расти вместе с вашими детьми.
Еще совсем малюсенькие ножки, еще совсем не ходит по дорожке, и все друзья, увидев, замечают глаза, похожи на папу. Но если неприятности коснутся, ему лишь только стоит улыбнуться. Мой родной сынок.
Родительское собрание «Наша волна».
А теперь несколько новостей и обещанных новостей о хоккее. Похоже, Ванкувер разбирается с Чикаго на его площадке 4-0 в середине второго тайма. Напомню, что сегодня же чуть-чуть ранее Бостон обыграл у себя дома Филадельфию и повел в серии 1-0. Ну что ж, пожелаем Canucks удачи.
Белый конверт, синяя лента. Нет, счастливее лето. Лето, с которым жизнь стала дольше. Ведь нас теперь вдвое больше. Всюду любовь, повсюду улыбки. Со всех игрушек сорваны бирки. И целый мир поет лишь про него. Еще совсем маленькие ножки. Совсем не ходит по дорожке. И все друзья, увидев, замечают глаза, похожи на папу. Но если неприятности коснутся, ему лишь только стоит улыбнуться. Мой родной сынок.
Понятное. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Радио няня, есть такая передача.
Имя Леонида Ильича Брежнева.
Говорит Москва. Московское время 10 часов.
Пионерская Долька.
Программа «Дежавю», когда звучат воспоминания.
Сегодняшний выпуск рубрики «Дежавю» – это мой скромный подарок тем, для кого 9 мая не просто день в календаре. Это дань уважения тем, кто 65 лет назад встретил победу со слезами счастья на глазах. Сегодняшнее поколение воспринимает те тяжелейшие годы в отечественной истории скорее как еще одну тему для современных киноблокбастеров. А между тем, тогдашние советские люди отнюдь не были какими-то нереальными экранными персонажами с целлулоидными сердцами. Они были такие же, как мы, сегодняшние. Они также любили, радовались, огорчались, надеялись, верили и жили. А в огненные сороковые наши родители и их родители, и родители их родителей несли на себе это ужасное бремя войны. Воевали или голодали в тылу, работали на фабриках или в полях до изнеможения, радовались победам и оплакивали своих покойников. Что объединяло их всех, так это ожидание. Ожидание конца войны, когда им наконец объявят, что все, пришел конец их мучениям и можно ждать оставшихся живых домой. Поэтому пусть сегодня для всех, кто помнит те далекие и такие близкие памятные дни, будет подарком возможность еще раз услышать голос легендарного Левитана, провозгласившего на всю страну 9 мая 1945 года о капитуляции германских войск. А заодно это будет еще один повод вспомнить тех, кого уже нет с нами. Но без кого эту победу представить просто невозможно. Моим родным, близким и незнакомым героям посвящается.
Это было недавно, это было давно.
Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Первое. Мы, ниже подписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных Сил. Второе. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного верховного командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. Третье. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных Сил. Четвертое. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым Германии и германским вооруженным силам в целом. Пятое. В случае, если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Красной Армии, а также Верховное командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми. Шестое. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русские и английские тексты являются аутентичными. Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине от имени германского верховного командования Кейтель Фридебург Штумпф в присутствии по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии маршала Советского Союза Жукова, по уполномочию Верховного Командующего Экспедиционными Силами Союзников Главного Маршала Авиации Теддера. При подписании также присутствовали в качестве свидетелей командующие стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки генерал Спац, главнокомандующий французской армией генерал де Латтер де Тассиньи. Мы передавали акт о военной капитуляции Германии.
Это был очередной приступ дежавю на радио «Наша волна».
Когда мужчины говорят о том, как родине служили, под артогнем в окопах жили, слова их тяжелы, как град. Когда мужчины говорят, друзей ушедших вспоминают, ни одного не забывают, но не вернуть друзей назад. Перерыли на окопы и на братские могилы пол России, пол Европы, где ж солдаты брали силы, как шагалось им сурово через смерть и через беды, чтоб всего одно лишь слово в тишине сказать — победа. Когда мужчины говорят, подняв граненые стаканы, вином хмельным врачуя раны, у каждого добреет взгляд. Когда мужчины говорят о долге, дружбе и о чести, и запевают песню вместе, их жены, слушая, молчат. Перерыли на окопы и на братские могилы пол России, пол Европы, где ж солдаты брали силы, как шагалось им сурово через смерть и через беды, что всего одно лишь слово в тишине сказать — победа.
я думаю, жестоко жили. И если б всех их наградили, то не хватило бы наград. Перерыли на окопы и на братские могилы пол России, пол Европы, где ж солдаты брали силы. Как шагалось им сурово через смерть и через беды, чтоб всего одно лишь слово в тишине сказать. Победа. В тишине сказать. Победа. В тишине сказать. Победа.
На сегодня это все. Вы слушали радиошоу Анны Перминовой и Алексея Торбеевой. Прежде чем попрощаться с вами, напомню вам вот о чем. Тройное W нашаволна.ca. По этому адресу во всемирной паутине располагается наша волна. Помимо архивов радиопередач, здесь вас ждут интересные, я бы даже сказал, эксклюзивные видеоматериалы, рассказывающие о жизни в Большом Ванкувере. Так что отправляйтесь по адресу www.нашаволна.ca, смотрите, слушайте и получайте удовольствие. Слушайте нашу волну также напрямую в FM-диапазоне каждую субботу с 6 до 7 вечера на частоте CITR 101,9 FM, а также по пятницам на частоте 90,1 FM с 7 до 9 утра. Я в очередной раз традиционно уже благодарю сотрудников редакции самого интересного русскоязычного печатного издания на этой стороне Тихого океана, сотрудников редакции еженедельника «Ванкувер Экспресс». Спасибо вам, друзья, за сотрудничество и дружбу. Мы ее действительно очень и очень ценим. Ну а вам, дорогие слушатели, советую, читайте еженедельник «Ванкувер Экспресс». Ведь, как известно, кто владеет информацией, владеет миром. Ну, теперь действительно все. Я с вами прощаюсь. Наше шоу слушайте теперь только через 2 недели. Ну, а 8 мая встречайте моих замечательных и талантливых коллег Людмилу Михалевич и Анатолия Бурова. За сим прощаюсь с вами. Искренне ваш Алексей Торбеев. Пока.
Когда-нибудь проходит.
Но за зимою новая весна приходит.
Поднимет флаги, отмеряя время наше.
И только небо станет завтра на день старше.
И на парадах, и под грохотом картечи.
На днях рождения снова задувая свечи.
Ты скажешь эти важные слова такие.
Запомни нас, планета, на вечно молодыми.
Своим словом простым.
Запомни нас, планета, нами.